Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы начнем изучать 18 главу первой книги Паралипоменон. В ней мы рассмотрим войны, которые вел Давид. Народы, о которых пойдет речь, были вечными врагами Израиля и всегда нападали на него, когда этот народ ослабевал. Прочитаем стихи с 1 по 4. «После сего Давид поразил филистимлян и смирил их, и взял Геф и зависящие от него города из руки филистимлян. Он поразил также моавитян, и сделались моавитяне рабами Давида, принося ему дань. И поразил Давид Адраазара, царя Суфского, в Эмафе, когда тот шел утвердить власть свою при реке Ефрате. И взял Давид у него 1000 колесниц, 7000 всадников и 20000 пеших. И разрушил Давид все колесницы, оставив из них только 100. Такова была добыча в этой войне. Думаю, что к моменту смерти Давида Израиль господствовал на рынке золота, а в Иерусалиме находились огромные золотые запасы. Почему же Давид избавился от колесницы лошадей? Да потому, что Бог сказал своему народу, что царь его не должен умножать лошадей и жен. Позже сын Давида, Соломон, по-настоящему займется лошадьми. Однако Давид избежал этого пагубного увлечения. Читаем далее 7 и 8 стихи. «И взял Давид золотые щиты, которые были у рабов Адраазара, и принес их в Иерусалим. И из Тивханвы и Куна, городов Адраазаровых, взял Давид весьма много меди. Из нее Соломон сделал медное море, и столбы, и медные сосуды». Как видите, строительные материалы, из которых Соломон впоследствии построил храм, собрал Давид. Далее мы читаем, как Фой, царь Имафа, посылает дары Давиду в благодарность за его победу над общим врагом. Прочитаем 11 стих. «И посвятил их царь Давид Господу вместе с серебром и золотом, которое он взял от всех народов, от идумеян, моавитян, аммонитян, филистимлян и амаликитян. Давид одержал победу над всеми старыми врагами, которые не давали израильтянам покоя, когда народ Божий ослабевал. Как видите, чтобы стать царем, Давиду необходимо было изгнать всех врагов. И сегодня у детей Божьих тоже есть враги. В 11 стихе 6 главы послания к Ефесянам сказано: «Облекитесь во всеоружие Божие». Там сказано, что наш враг не из крови и плоти, он духовная личность. Апостол Павел пишет об этом в следующем 12 стихе 6 главы послания к Ефесянам. «Потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесных». Вот в такой ситуации мы сегодня находимся. Совершенно ошибочно представление, будто христиане могут сидеть сложа руки, спокойно наблюдать за происходящим и соглашаться на компромиссы во всем и вся. Мы воины Христовы, и мы должны бороться за правду и справедливость. Но, к сожалению, мы очень часто остаемся лишь сторонними наблюдателями, в то время как нам необходимо одолевать своих духовных врагов. А теперь давайте обратимся к 19 главе, в которой мы прочитаем о войне с аммонитянами и сирийцами. Здесь мы еще раз убедимся в том, что Бог обладает чувством юмора. Отсюда мы также можем сделать вывод, что хотя Давид и был горячим человеком, однако он все-таки стремился жить в мире. Итак, читаем 1 стих 19 главы. «После сего умер Наас, царь аммонитский, и воцарился сын его вместо него». Аммонитяне были врагами израильтян, но Давид не желал начинать войну. Он, как всегда, занимает оборонительную позицию. Божий человек предпочитает обороняться. Рассматривая предыдущую главу, я уже цитировал слова апостола Павла, призывавшего христиан облечься во всеоружие Божие. Но для чего это нужно? Чтобы маршировать? Это нужно для того, чтобы устоять в борьбе и выстоять. И это очень важно, ибо сегодня очень немногие готовы вступить в борьбу и выстоять. Из благодарности за проявленную когда-то доброту Давид посылает Анону, сыну Нааса, письмо с выражением соболезнования по поводу смерти отца. Прочитаем второй стих. «И сказал Давид, окажу я милость Анону, сыну Наасову, за благодеяние, которое отец его оказал мне. И послал Давид послов утешить его об отце его». И пришли слуги Давидовы в землю Аммонитскую к Анону, чтобы утешить его. И вот что происходит далее, прочитаем третий стих. «Но князья Аммонитские сказали Анону, «Неужели ты думаешь, что Давид из уважения к отцу твоему прислал к тебе утешителей? Не для того ли пришли слуги его к тебе, чтобы разведать и высмотреть землю и разорить ее?» Эти князья, по-видимому, молодые люди, выдвигают серьезные обвинения против Давида. Они утверждают, «Смотри, Давид тебе не друг, и он не был другом твоего отца». А посланные им люди — это шпионы. И вот что аммонитяне сделали с посланниками Давида. Прочитаем четвертый стих. «И взял Анон слуг Давидовых и обрил их». И обрезал одежды их наполовину до чресл, и отпустил их. Аммонитяне обрили Давидовых слуг, а ведь это было оскорблением для иудея. Им было запрещено даже подстригать бороды. Более того, чтобы окончательно унизить посланников, им обрезали одежды. Можно представить, каково было этим людям. Посланцы Давида были очень смущены. Такое оскорбление нельзя было оставить без внимания, тем более, что у Давида был очень крутой и горячий нрав. Прочитаем пятый стих. «И пошли они, и донесено было Давиду о людях сих, и он послал им навстречу, так как они были очень обесчещены, и сказал царь, «Останьтесь в Иерихоне, пока отрастут бороды ваши, и тогда возвратитесь». Так как посланники были совершенно опозорены, они не могли вернуться в Иерусалим, и Давиду пришлось приехать в Иерихон, чтобы встретиться с ними. Давид приказывает им оставаться в Иерихоне до тех пор, пока у них не отрастут бороды. И, конечно же, им выдали новую одежду. Аммонитяне узнали, что сказал Давид, когда услышал, как они обошлись с его посланниками. Прочитаем шестой стих. Когда аммонитяне увидели, что они сделали с ненавистными Давиду, тогда послал Анон и аммонитяне 1000 талантов серебра, чтобы нанять себе колесниц и всадников из Сирии Месопотамской и из Сирии Мааха и из Сувы. Оказывается, войну хочет начать вовсе не Давид, а этот новый аммонитский царь. Он хочет доказать, что в состоянии покорить Давида. Уверен, что именно это было у него на уме, когда он унижал посланников Давида. А теперь Анон нанимает сирийское войско, чтобы оно помогло ему разбить Давида. Давид, услышав об этом, переходит к действию. Прочитаем стихи с 8 по 10. «Когда услышал об этом Давид, то послал Иоава со всем войском храбрых». И выступили аммонитяне и выстроились к сражению у ворот города, а цари, которые пришли отдельно в поле. Иоав, видя, что предстоит ему сражение спереди и сзади, избрал воинов из всех отборных в Израиле и выстроил их против сириян. У сирийцев была лучшая на тот момент армия, поэтому Иоав поставил против сирийцев своих лучших воинов. Сирийцы наступали с севера, тогда как аммонитяне наступали с юга. Прочитаем 11 и 12 стихи. а остальную часть народа поручил Авессе, брату своему, чтобы они выстроились против аммонитян. И сказал он: «Если сириане будут одолевать меня, то ты поможешь мне, а если аммонитяне будут одолевать тебя, то я помогу тебе». Иоав избирает мудрую тактику ведения боя. Если враг будет теснить его брата Авессу, то он придет ему на помощь. Если же аммонитяне будут теснить его самого, то уже Авесса должен будет прийти ему на помощь. Оба брата расположили свои войска в местах скопления отрядов противника. Прочитаем 13 и 14 стихи. «Будь мужествен, и будем твердо стоять за народ наш и за города Бога нашего, и Господь пусть сделает, что ему угодно». И вступил Иоав и люди, которые были у него в сражение с сириянами, и они побежали от него. Иоав был настоящим солдатом, прирожденным воином. Они с Давидом были лучшими военачальниками своего времени. Прочитаем 15 стих. «Аммонитяне же, увидев, что сириане бегут, и сами побежали от Авессы брата его, и ушли в город, и пришел Иоав в Иерусалим». Иоав возвращается в Иерусалим с докладом. Прочитаем 16 стих. «Сириане, видя, что они поражены израильтянами, отправили послов и вывели сириян, которые были по ту сторону реки, и Савак, военачальник Адраазаров, предводительствовал ими». Мы видим, что сирийцы посылают за подкреплением. Прочитаем стихи с 17 по 19. «Когда донесли об этом Давиду, он собрал всех израильтян, перешел Иордан, и, придя к ним, выстроился против них, и вступил Давид в сражение с сириянами, и они сразились с ним. И сирияне побежали от израильтян, и истребил Давид у сириян 7000 колесниц и 40000 пеших, и Савака, военачальника, умертвил. Когда увидели слуги Адраазара, что они поражены израильтянами, заключили с Давидом мир и подчинились ему». И не хотели сириане помогать более аммонитянам. Давид не хотел начинать эту войну. Вспомните, ведь мы сейчас читаем изложение событий с точки зрения Бога. А Бог совершенно ясно говорит, что Давид хотел мира с аммонитянами и не желал воевать с ними. Когда же он увидел, что против него готовится целая армия, то послал Иоава для участия в первой военной кампании, после чего враг бежал. Но война от этого не прекратилась. Аммонитяне, получив подкрепление, снова выступили против израильтян. На этот раз Давид сам повел войска в битву. И когда он вел израильтян в битву, то вел их с твердым желанием в этой битве победить. Когда народ начинает войну без желания и решимости победить, это настоящая трагедия. Друзья мои, мы ни в коем случае не должны участвовать в войнах только лишь ради самого участия. Наш народ не раз оказывался в очень тяжелой ситуации от того, что мы вели войны, в которых не собирались побеждать. А если бы мы начинали эти войны для того, чтобы выиграть их, мы спасли бы множество жизней. Кто-то, прочитав этот раздел израильской истории, скажет, что Бог кровожаден. Друзья мои, Бог не кровожаден. Он знает, как спасать человеческую жизнь. Для этого требуется разбить агрессора и выиграть войну. Мы живем в мире, полном греха, жестокости и подлости. Наши поэты пишут: «Бог на небе, и в мире все спокойно». Однако должен вам заметить, что Библия учит прямо противоположному. Сейчас мы с вами изучаем то, как Бог смотрит на нашу историю. И, рассматривая мир с его точки зрения, мы обнаруживаем, что с нашим миром далеко не все в порядке. Друзья мои, мы с вами живем в обществе вседозволенности и в эпоху вседозволенности. Миром правит злословие. как мало осталось честных, порядочных и искренних людей. Мы должны признать, что живем в мире греха. Законы нужно соблюдать, а преступников необходимо наказывать. И Бог говорит, что пока мы живем в таком мире, свой дом сможет защитить только сильный и вооруженный человек. Взгляд Бога на эту проблему очень интересен. 20 глава, к которой мы сейчас переходим, завершает раздел, посвященный воинам Давида. В ней мы прочитаем о войне с аммонитянами и филистимлянами. Аммонитяне и филистимляне были постоянными и самыми злобными врагами израильтян и лично Давида. Не могло быть и речи о каком-либо компромиссе или перемирии между Израилем и этими народами. Прочитаем первый стих. «Через год, в то время, когда цари выходят на войну, вывел Иоав войско и стал разорять землю аммонитян, и пришел, и осадил Равву. Давид же оставался в Иерусалиме. Иоав, завоевав Равву, разрушил ее». Похоже, на этот раз агрессором оказался Иоав. Такое вполне возможно, однако мы не должны забывать, что Давид послал молодому царю аммонитян посланников в знак своей доброй воли. Но аммонитский царь ответил на это оскорблением, и более того, он немедленно начал войну против Давида. То есть, принимая в расчет все обстоятельства, необходимо сделать вывод, что Иоав лишь продолжает войну, которую начали аммонитяне. С врагом не может быть перемирия, не может быть компромиссов, как не может быть перемирия и компромисса со злом. Сегодняшний лозунг о том, что добро и зло должны вступить в диалог друг с другом, совершенно неверен. В третьем стихе третьей главы книги пророка Амоса сказано: «Пойдут ли двое вместе, не сговорившись между собою?» Друзья мои, если вы идете рука об руку со злом, то значит, вы пошли на компромисс со злом, вы сговорились со злом. Сегодняшний мир об этом забывает. Многие люди возмущаются и ужасаются, узнавая о войнах, которые ведутся где-то там, далеко, в других странах. Однако они удовлетворенно и самодовольно называют демократией те беззакония, которые творятся на их собственных улицах. Смешно и грустно смотреть на то, как эти люди изворачиваются, пытаясь очернить чужое и обелить свое. Такие люди твердят, что мы должны научиться понимать своих преступников, разобраться в причинах, по которым те нарушают закон, и чуть ли не оправдывать их. Наша современная культура наполнена лицемерием до предела. Если это зло, то оно остается злом повсюду, будь то за океаном или у нас дома. Мы должны противостать злу. Мы должны противостать беззаконию. Добро и зло всегда противостоят друг другу, и между ними никогда не может быть никаких соглашений. Именно во время этой военной кампании, которую вел Иоав, Давид остался в Иерусалиме и совершил свой великий грех с Версавией. Обратите внимание, Бог даже не упоминает здесь об этом грехе. Бог сказал, что прощает наши грехи и забывает о них. И Он держит свое слово. Данный случай — лишнее тому подтверждение. А вот еще один постоянный враг Израиля — филистимляне. О них мы прочитаем в стихах с 4 по 6 из 20 главы 1 книги Паралипоменон. «После того началась война с филистимлянами в Газере. Тогда Совахай, хушатянин, поразил Сафа, одного из потомков Рефаимов, и они усмирились. И опять была война с филистимлянами. Тогда Елханам, сын Иаира, поразил Лахмия, брата Голиафова, гефянина, у которого древко копья было как навой у ткачей». Было еще сражение в Гефе. Там был один рослый человек, у которого было по шести пальцев, всего 24, и он также был из потомков Рефаимов. В этой стычке с филистимлянами Давид со своими воинами убил троих великанов. Впрочем, Давид еще, когда был молодым человеком, стал известен благодаря тому, что убил великана Голиафа. Как видим, филистимляне всегда были заклятыми врагами Израиля в течение всей жизни Давида. Друзья мои, у верующих тоже есть заклятый враг. «Мы с вами боремся против духов злобы поднебесных. Так что, если вы Сын Божий, то значит, вы также и воин Божий». Вот почему апостол Павел призывает верующих в своем послании к Ефесянам. «Облекитесь во всеоружие Божие, чтобы вам можно было стать против козней дьявольских». Мы должны не маршировать победными маршами, а упорно бороться против сатанинского воинства. Если вы стоите за все Божие, это означает, что вы ведете битву, участвуете в войне, хочется вам того или не хочется. В Азии, в Африке или в Европе войны могут закончиться. Войны могут прекратиться даже во всем мире. Но до тех пор, пока в мире остается зло, духовная война будет продолжаться. И в 13 стихе 6 главы послания к Ефесянам апостол Павел сказал верующим: «Для сего примите все оружие Божие, дабы вы могли противостоять в день злой и, все преодолев, устоять». Рассказывая о военных действиях Давида, Бог не выступает с той чисто пацифистской точки зрения, которую иногда высказывают верующие. Господь признает необходимость ведения войн, и Он призывает нас выступать в этих войнах на Его стороне. Вот главная мысль 20 главы 1 книги Паралипоменон. В нашей следующей передаче мы будем изучать 21 главу этой книги. А сейчас я прощаюсь с вами. Всего вам доброго, до новых встреч!